Радио Донбасс Реалии.
В прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. Денис Тимошенко с вами проведет этот час в студии. Сегодня четверг, 23 марта. И сегодня мы будем говорить вот о чем. Как развивается военная ситуация в Авдеевке? Что нашли украинцы внутри иранских дронов? И наша группа попала под обстрел в Часовом Яру. Командующий сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что армия России выдыхается в попытках захватить Бахмут, и скоро ВСУ этим воспользуется. Прямая речь. Основными силами РФ на этом направлении являются представители ЧВК «Вагнер». Не жалея ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском, заявил командующий. До этого на сообщение украинского генштаба о том, что оккупанты теряют темп по наступлению в районе Бахмута, обратили внимание аналитики Американского института изучения войны. Цитата. «Российские силы сейчас увеличивают темпы наступательных операций вокруг Авдеевки с целью окружения населенного пункта. Не исключено, что российские силы делают это за счет операций вокруг Бахмута и наступления вокруг Угледара, которое остановилось», отметили аналитики. Британская же разведка заявила в отчете за 23 марта, что Россия смогла снова оккупировать несколько километров в районе Кременной Луганской области. Вероятно, чтобы сделать более трудным возможное контрнаступление ВСУ на этом участке. Об активизации боев у Авдеевки и на Купянско-Лиманском направлении сообщил и спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. Сегодня в студии мы поговорим о том, на что намекнул Сырский, заявив о готовности ВСУ воспользоваться потерями оккупантов под Бахмутом. Почему Россия отказывается от усиления штурмов Угледара и Бахмута в пользу Кременной и Авдеевки? И насколько критична потеря нескольких километров вооруженными силами Украины у Кременной? Сегодня с нами будут военный эксперт Михаил Жирахов и политолог, директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко. Друзья, вы, как обычно, можете принимать участие в нашем эфире, писать на наш Viber +38 095 151 95, звонить по этому же номеру в Телеграме, ну и звонить по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Звоните, задавайте ваши вопросы, высказывайте свои мнения, будем рады вашему участию в нашем эфире. Для начала посмотрим, что произошло за минувшие сутки на фронте.
Бахмут. За сутки, по данным Генштаба, армия Украины отбила многочисленные атаки на Орехово, Васильевку, Григорьевку, Богдановку, это север от Бахмута, Клещеевку и Майорск на юге. Штурмовали в который раз Ивановское на Константиновской трассе. По данным Deep State, провалились попытки России взять трассу возле Хромова, то есть трассу на Часов Яр. В городе россияне пытаются продвинуться в сторону центра с помощью штурмовых отрядов. По направлению к Северску отбита атака на Веселое. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь в эти сутки снова отбит штурмы Дебровы и южнее Белогоровки. На Северском Донце Deep State констатирует продолжение боев на отрезке от Плащанки до Дебровы. Россияне особенно сильно атакуют в лесах Кременной. По западному краю Донецка противник провел около 20 штурмов одной только Марьинки за сутки. Все безуспешные. Напомню, что Россия ее пытается взять еще с середины февраля 2022-го. Атаковали войска РФ и расположенное рядом село Победа. Вокруг Авдеевки атаковали Новобахмутовку, Новокалиново, Краснокоровку, Бердичи, Степное, Север, Водяное и Первомайское. Deep State говорит, что россияне имеют успех на запад от Новобахмутовки, но на подступах к Авдеевке потерпели крах.
Российский военный снял видео на позициях под Авдеевкой. Местность заявлена как поселок Тоненьки. Это как раз впритык к Северному, которое мы только что упоминали в нашем обзоре. Каждый день войска России штурмуют Северное, но вот как все выглядит изнутри.
Вот мы вязали сюда лес. Как всегда, армейский бардак. Кто откуда идет, не знаю, пришли. Нас отстреляли свои. Сейчас отступаем. Связи толком нету. Сыкотно, да, сыкотно. Делать. Работа у нас такая. Вот, ползает. Все, ладно, я пополз.
Напомню, Авдеевка сейчас все чаще фигурирует в сообщениях Генштаба как одна из самых горячих точек на Восточном фронте. Вот многие аналитики допускают сейчас, что Авдеевка станет самой горячей точкой после Бахмута. С нами Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации. Виталий, добрый вечер.
Слава Украине, здравствуйте.
Героям слава. Виталий, ну вы находитесь в городе, да, следите за процессами, которые там происходят, за штурмами. Действительно сейчас усилились штурмы города? Или все так же, как и было вот с момента полномасштабного вторжения? Постоянно фигурирует Авдеевка. Сейчас стало труднее?
Последних недели три, да, действительно стало сложнее, стало труднее, больше количество обстрелов по городу, больше количество обстрелов по позициям около города, большее количество однозначно штурмовых действий, мы это видим, мы это ощущаем, больше работы авиации, больше ракетных ударов по городу, действительно стало горячее.
Расскажите, что сейчас происходит в самом городе? Ну, вы вот уже сказали, да, что количество обстрелов, их частота и плотность увеличивается. Сильно ли разрушают? Полиция сообщает, что не только артиллерия стреляет, но и авиаудары наносятся по городу.
Действительно, ну, скажем так, минимально то, что бывает, прилетает за сутки, это 6-8 ракет. Иногда бывает и 12, и 14, и 16 ракет за сутки в город. Понятно, ну вот световой день – это вообще проблема. То есть ни на минуту не прекращаются обстрелы по городу. В ночное время более или менее, скажем так, спокойно. Бывают какие-то, ну вот тишины, вот прям тишины ее нет совсем. Потому что позиции, они очень рядом, даже если в город ничего не прилетает, то те прилеты по позициям, они очень слышны и чувствительны в городе. Ну, редко бывают какие-то массированные обстрелы в ночное время, в большей степени это все-таки дневное время. Начинается, как правило, там все с утра и до позднего вечера. Летит все, ствольная артиллерия работает, грады работают, кассетные боеприпасы работают по городу, танковые обстрелы, минометы. Ну, то есть, в принципе, все, что у них есть в наличии, все летит в город. И, ну, вот если взять, там, сейчас вот на карте показано, то летит, ну, вот буквально там практически там 45 минут циферблат, если представить вот этот сектор, с которого может теоретически прилететь в город. И так все, в принципе, и случается. Город так построен, особенно центральная часть города, где многоэтажки, что дома прикрывают или с одного, или с другого направления. Но не всегда это получается. Плотность огня такая, что залетает, скажем так, иногда вообще с тех направлений, с которых ты, ну, в принципе, даже представить не можешь, что прилетит. Ну и, может быть, поэтому еще и артиллерия сейчас и авиация просто разносят дома.
Какая динамика военных действий вокруг Авдеевки? Мы каждый день видим, что вот полукругом атакуют оккупанты, населенные пункты вокруг. Это Северная, Каменка, Невельская, Водяное, Первомайская. Там есть прогресс у агрессора? Видите ли вы угрозу окружения Авдеевки? Ну и что для этого нужно оккупантам, чтобы окружить город?
Активность там есть постоянная, но вопрос в том, что там более равнинная местность, даже, ну, чуть-чуть идет уклон, скажем, к этим населенным пунктам от Авдеевки, поэтому, ну, все простреливается, там в большей степени, кроме как лесопосадок, больше не за что держаться. Ну, это как есть и проблема, так и в то же время и плюс, как для нас, так и для противника. Нужно что? То, что они, в принципе, и делают. Тактика очень проста, незамысловатая. Просто забрасывают биомусором и все. И больше ничего. Понятно, там большое количество обстрелов. Повторюсь, мы сравнялись с Бахмутом уже по многим показателям, антипоказателям, если это так можно сказать. В Бахмуте в сутки 200-300 обстрелов, там иногда больше. У нас точно так же. Количество штурмовых действий, каких-то наступательных операций, там 30, иногда 40. Ну, вот, допустим, позапрошлые сутки, если взять, там 114 штурмовых действий было суммарно по линии фронта. Из них там 80 с копейками суммарно примерно пополам Бахмут и Авдеевка. Тяжело, очень тяжело, ну, давят они, ну, ничего пока у них не получается, ну, как бы там, не бросают они ни желания, ни этих всех, как говорят, своих больных каких-то там этих штурмовых действий, но они просто вот не поддаются логике в современном мире. Ну, так просто людей ложить. Ну, совок в головах. Совок у людей в головах. Раньше бабы нарожают. Вот я думаю, что по этому принципу Россия большая.
Виталий, вы совсем недавно говорили моим коллегам, что Авдеевка нужна россиянам для продолжения атак на Угледар, потому что, ну, если Авдеевку не взять, а Угледар взять, то в тылу оккупантов будут украинские войска. Ну, а мы видели до этого, да, до вот этого такого обострения определенного боевых действий вокруг Авдеевки, несколько попыток взятия оккупантами Угледара, там же уничтожили целую бригаду Тихоокеанского флота Российской Федерации. Почему тогда сначала они штурмовали Угледар, а не Авдеевку, а сейчас переключились на Авдеевку? Тут логику видите какую-то?
Ну, во-первых, Угледар стратегически очень важная высота, как с точки зрения и, ну, просто высоты ведения далее наступательных операций и ведения огня, ну и плюс логистика. Все прекрасно понимают, Угледар далее Курахова, это и та же ТЭЦ Кураховская, ну и опять же логистика из Запорожской области, опять же, перебивается. Не получилось у них, да, вовремя, как бы то, ну, наше высшее там военное руководство, политическое командование, да, то есть предвидели эту историю, как это, знаете, до нуля свели, да, там возможность прорыва на Угледаре. Сейчас, ну, очень долго они там еще не соберутся с мыслями. Понятно, какое-то там переформатирование они делают. Понятно, пытаются они там перегруппироваться. Но, опять же, основная сила все-таки у них сейчас сконцентрирована не на угледарском направлении. Ну, знаете, логика очень простая. Там, где получается, там они и пытаются штурмовать. Ну, вот получилось у них севернее это Авдеевки. Там где-то продвинуться. Глядя на карту, да, можно сказать, что это успех. Но, опять же, зная местность и понимая немножко там военной, они-то зашли, скажем так, в низину, а наши находятся на господствующих высотах. То есть, и как следствие, сейчас у них очень большие потери именно на этом направлении. То есть критического ничего не случилось. Понятно, что мы теряем какую-то территорию, каждый квадратный метр любой территории украинской земли. Он нам дорог, и за него платят и здоровьем, и своими жизнями наши ребята. Это, ну, цвет нашей нации, в отличие от их биомусора. Но плюс-минус такая же условная ситуация была не намного критичнее и летом 22 года вокруг Авдеевки.
Виталий, ну и последний вопрос. Я видел цифру, что около 2000 мирных жителей сейчас в Авдеевке, ну и активизировались эвакуация, да, начали выезжать люди, поняли, чем пахнет, собственно говоря, видят пример Бахмута, да, а как в городе с продуктами, медикаментами для вот этих вот людей, которые сейчас остались, их купить можно или все сейчас в формате раздачи гуманитарной помощи только?
В городе, ну, работают два магазина, еще эти предприниматели пытаются завозить все-таки продукты питания в город. Ну, в большей степени, понятное дело, люди живут за счет гуманитарной помощи, как продуктовых наборов, гигиенических наборов. Что касается медикаментов, все есть, ну, основные группы фармакологические не есть, то, что людям нужно, ну вот, в принципе, все есть, и продукты, и гигиена, все есть в наличии, есть с определенным запасом. Но, опять же, вопрос в чем? Все это завозится волонтерами, все это завозится представителями военной администрации, представителями полиции. То есть люди должны рисковать своей жизнью для того, чтобы, ну, привести кому-то, кто ждет русский мир. Ну, вот здесь морально очень сложно, и честь и хвала этим нашим волонтерам, представителям военной администрации, которые, все-таки рискуя жизнью, при этом уговаривая людей на эвакуацию, делают свою работу. Людей, да, около 1000, ну, официально около 1900 еще остается. Это люди, которые получают гуманитарную помощь, и мы их так подсчитываем. Но есть какое-то количество людей, которые принципиально не идут за гуманитарной помощью. Их там, ну, порядка 200, наверное, в городе остается.
Виталий, спасибо вам большое. Надеемся, будем держать с вами связь. Виталий Барабаш с нами был, глава Авдеевской городской военной администрации. Мы идем дальше. Уточнение по участку фронта под Кременной. Британская разведка в своем регулярном отчете пишет, что российские силы там несколько улучшили свое положение. Хотя в целом больше они ориентируются на оборону, чем наступление. Цитата. «Местами РФ достигло продвижение на несколько километров. Также они, вероятно, хотели бы вернуть Купянск, который является логистическим узлом», цитирует британцев издание «Европейская правда». Жители рубежного оккупированного города в тылу российских войск сняли, как интенсивно оккупанты производят выстрелы из тяжелого оружия. Напротив, как раз находится Кременской участок фронта, это меньше 10 километров от рубежного. То есть, скорее всего, именно выстрелы по Кременскому лесу слышат жители в этом видео.
Рубежные. Обычный подъезд, девятиэтажки.
С нами на связи корреспондент телепроекта «Донбасс Реалии» Егор Логинов. Егор, здравствуй.
Добрый день.
Егор, вы попали под обстрел во время съемок. Расскажи, где это было, чем вас обстреляли?
Бахмутское направление, условно район Часового Яра. Это то сейчас, как после новых правил Генштаба, да, у нас разделили, условно говоря, зоны на красную, желтую и зеленую. Единственное, конечно же, дело в том, что, например, система реактивного залпового огня, которая, в принципе, максимально могут стрелять и на 40 километров, поэтому, в принципе, нет сейчас такого места, да, где бы журналисты, даже там условно работая в условном весьма тылу, да, там, допустим, с гражданским, с мирным населением, были бы в безопасности. Ну, собственно говоря, ситуация следующая. Мы приехали снимать работу украинских минометчиков. Вот, и буквально поработали там 15-20 минут. Услышали дрон российский, который летал над нами, причем довольно низко. Мы уже как бы так очень отчетливо слышали его звук. Вот, ну и потом был первый выстрел, как нам потом сказали военные, миномет калибра 120 миллиметров, такой довольно мощный, так довольно близко от нас. Мы, конечно же, вместе с бойцами забежали в блиндаж, ну и провели там порядка 2 часов, потому что очень активно нас обстреливали сначала с минометов, потом кассетными боеприпасами, реактивными системами залпового огня. Бойцы, в частности, говорили, что это смерч. Ну, ничего, слава богу, все живы, все здоровы, все целы. Вот, условно, когда там этот дрон, как нам сказали, вроде как полетел на перезарядку, мы выбежали, буквально там 150-200 метров пробежали нам до своей машины, она была сильно повреждена, заднего стекла не было, там осколки пробили двери и на водительском месте, и на пассажирских местах. Вот. Но самое главное, что она была на ходу, и были целые колеса, шины. То есть мы сели и быстренько уехали, быстренько эвакуировались. Я же опять-таки повторю, что железо железом, но в целом, слава богу, что все остались живы и все целы.
Тоже радуемся, что все целы и живы. Вы включили камеру тогда и сняли, как это происходило. Давайте посмотрим.
Веселый день сегодня у нас был. Мы были на бахмутском направлении. Вот, снимали работу наших украинских минометчиков. Работали практически в нескольких километрах от линии фронта. Вот, и попали под обстрел градами. Сначала миномет 120-й, потом грады. Вот, машину нашу, конечно, не узнать. Заднего стекла нет. Вот, но это, я думаю, что не самое страшное. Главное, что все живы. Вот один из осколков прошел через двери нашего авто. Вот здесь вышел. Прошел через водительское сиденье. Тут как раз был журнал сухопутных войск украинской армии. И вот он, осколочек возле фото нашего главнокомандующего. Маленький, но очень неприятный, если бы попал кого-то из нас.
Егор, ну и расскажи, что вы там увидели? Часов Яр сейчас, хотя оккупантам и не удалось захватить Бахмут, да, но постепенно становится достаточно горячей точкой, постоянно под обстрелами. Твои впечатления о происходящем там?
Очень сильно город обстреливается. Мы были там в начале января этого года. Тогда уже так довольно серьезно свистело, работала артиллерия, как наша, так и российская. Это такие были так называемые артиллерийские дуэли, да, то есть ты ощущал себя таким человеком, который стоит вот там в условном где-то месте посередине круга, да, и вокруг тебя вот так вот туда-сюда летают артиллерийские снаряды. И сейчас ситуация, ну, намного хуже. Мы там были проездом, то есть проезжали так довольно быстро, потому что ехали на позиции. Но канонада, конечно, усилилась в разы с того времени, как я там был последний раз. И, конечно же, местные жители, те, кто еще остался, те, кто еще не эвакуировались, они, конечно, шокированы происходящим, но, тем не менее, многие из них, как и во многих населенных пунктах, таких, в которых уже на полную мощность идут боевые действия, отказываются эвакуироваться под разными причинами. Кто-то не хочет покидать город, потому что у него там, допустим, там родственники больные, там неходячие, условно говоря, да, кто-то еще по каким-то другим причинам. Как правило, это в основном, конечно, люди пожилого пенсионного возраста. Вот. Но в целом, конечно, ситуация не то чтобы критическая, но довольно тяжелая. Это не Бахмут, но ощутимо больше стало обстрелов однозначно.
Ждем от тебя репортажа, видео. Спасибо большое, Егор. Егор Логинов был вместе с нами, корреспондент Донбасс Реалии. Также журналисты агентства «Франс Пресс» зафиксировали прямое попадание в дом в Часовом Яру. Судя по звукам, работал град. Почему разрушение Бахмута – это потеря не просто города, но и части истории Украины? И как город-крепость отбивал атаки россиян еще 300 лет назад? Об этом в материале моего коллеги Сергея Горбатенко. Технические у нас неприятности, мы покажем вам сейчас этот сюжет, пока что мы идем дальше. Украинские охотники за дронами показали корреспонденту настоящего времени, как они борются с иранскими ударными беспилотниками «Камикадзе». И что у этих беспилотников находится внутри. По их словам, хотя Иран неоднократно отрицал поставки ударных дронов России, на многих платах можно увидеть надписи на фарси, это официальный язык Ирана. А многие электронные комплектующие дронов западного производства, в том числе США и Японии. Украинские военные уже передали эти детали властям этих стран. Они надеются, что те накажут компании-производители, которые продавали продукцию в Иран, несмотря на санкции.
Одесская область. Пограничник Денис оттачивает стрельбу из автомата. Как показала практика, против иранских дронов «Камикадзе Шахет», которые российские войска активно используют для ударов по Украине, можно эффективно бороться и стрелковым оружием.
Стріляли на випередження. По-перше, наш спостерігач за допомогою лазерної указки вказав напрямок цілі, також висоту. Ми вже по траєкторії, отак лазерна указка вказувала, ми вже по траєкторії орієнтувались і стріляли на випередження.
Пограничнику Денису вдалося збити шахет із автомата.
Да, это я.
Пацаны. На высоте приблизно 150 метров он летел перед нами. Дальность где-то близко 200 метров. Эмоции были, ну, дуже позитивні. Раділи.
Бахмут восстал против Москвы еще 300 лет назад. 5 малоизвестных фактов о городе-крепости. Бахмут борется с Москвой не впервые. В 1705 году началось восстание Кондратия Булавина. Повстанцы хотели выбить московскую власть из Бахмута. Действия начались тогда, когда Иван Мазепа вместе с Карлом XII начали операцию по освобождению Украины от Петровского Московского царства. От восстания пошла поговорка: «Кондрашка хватит». Бахмут не похож на Донбасс. В Бахмуте нет привычных шахт. Единственные шахты, которые вы здесь найдете, соляные. Также здесь не отыщите крупных промышленных или химических предприятий. Изначально Бахмут был торговым центром. До 1917 года здесь проводили 4 крупных ярмарки. Перегоняли скот. Также в Бахмуте производили красный кирпич, алебастр, варили мыло и пиво. Бизнес соли в городе запустили еще при казаках. Историки считают Бахмут одним из старейших городов Донецкой области. Его историю творили казаки. А в 1654 году казаки поняли, что Бахмут довольно-таки интересное место, где можно добывать соль. На то время этот мощный бизнес приносил огромные прибыли. Петр I решил завладеть промышленностью и постановил в начале 18 века на месте добычи соли построить крепость. В Бахмуте впервые на Донбассе подняли государственный флаг. Это произошло 7 ноября 1917 года, когда Центральная Рада образовала Украинскую Народную Республику. Потом власть в городе захватили большевики, а уже в 1918 году Запорожская дивизия ОНР освободила его от них. Сейчас здание колледжа транспортной инфраструктуры, где подняли тот самый флаг, город был очагом просветительской жизни Донбасса. Наконец, с 1917 года в Бахмуте действовали 3 гимназии – реальное, ремесленное и духовное училище. А после оккупации города большевиками в 1930-х годах начались массовые репрессии. Судили учителей, расстреливали деятелей освободительного движения, расстреливали или высылали на север семьи повстанцев. Посмотрите, как отличается Бахмут от других городов. Вот земская управа, это синагога, а вот школа искусств. Эти здания возвели в 19-20 столетиях, а теперь город изменился до неузнаваемости. После обстрелов российской армии Бахмут превратился в руины.
С нами военный эксперт Михаил Жирахов. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Командующий сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Сырский заявил, что армия России выдыхается в попытках захватить Бахмут, о котором мы сейчас говорили, скоро ВСУ этим воспользуется. Цитата. «Основными силами РФ на это направление являются представители ЧВК «Вагнер». Не жалея ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеем и Купянском». Михаил, что имеет в виду генерал-полковник Сырский, говоря, что воспользуемся этой возможностью? На что намекает?
Мне абсолютно непонятно его это выражение, потому что мы все понимаем, что о военных планах не говорят. Это уровень троллинга, либо уровень того, что уверенности в своих силах и в том, что операция, которая задумана, она имеет все шансы быть успешной. Только так я могу это расценивать. Потому что, как правило, то, что говорится, оно никогда не бывает правдой. Если вспомнить полгода назад, когда 2 месяца мы все вместе говорили, что будет операция на Херсонщине, а в итоге была операция на Харьковщине. Поэтому, ну, не думаю, что Сырский настолько доверяет СМИ или настолько, чтобы может свои планы прямо говорить вслух.
Ну, то есть какой-то контратаки, контрнаступление на этом направлении вооруженными силами Украины, скорее всего, речь не идет. Я хотя бы теоретически хочу вас узнать, это теоретически возможно на том направлении, учитывая плотность оккупантов, да, вот вдоль линии соприкосновения, их же там очень много.
А теоретически это возможно, и, насколько я знаю, на этом настаивают западные советники в плане того, что наступательное сейчас... Все войска, которые находятся в Бахмуте, они находятся в наступательной конфигурации. То есть у них нет оборонительных позиций, у них нет второго эшелона, у них нет третьего эшелона, куда можно отступать, и оборонительной линии. Поэтому, как правило, подловить на таком наступательном прорыве вполне можно. И удар, который может быть нанесен встречно или по флангам, он может быть достаточно эффективным. Вопрос в том, сколько сейчас войск у Сырского и чем он сейчас располагает для того, чтобы нанести такой удар.
Определенные есть изменения и в российском этом наступлении, которое, ну, продолжается уже второй месяц, отметил Институт изучения войны американский, ну, со ссылкой на украинский генштаб, что темпы российских операций вокруг Бахмута замедляются, зато российские войска, вероятно, пытаются начать наступление на других направлениях, в частности, в районе Авдеевки, ну и за счет Угледара, там тоже оттуда переводят войска, вот в район Авдеевки, на Купянско-Лиманское направление. Они, зачем они променяли Угледар и Бахмут, променивают, да, на Авдеевку и Купянско-Лиманское направление? Видите ли вы такой процесс сами?
Абсолютно нет. Я не знаю, откуда эту информацию берут Институт изучения войны, но последние два месяца параллельно шли все три боевые действия, то есть в направлении Кременной, Бахмут и Авдеевка одновременно. И то, что под Авдеевкой или на другом направлении, в той же Кременной, меньше было медийности, да, меньше медийности, но бои там шли, и в некоторые дни они по своему накалу были не меньше, чем под Бахмутом. Сейчас ситуация в следующем. Совершенно непонятно, куда из этих трех направлений россияне перекинут резервы, которые, очевидно, у них есть, потому что вот те мобилизованные, которых призывали в конце того года, они сейчас уже имеют боевую ценность, уже кое-как их сбили в какие-то подразделения, дали им какое-то вооружение, и сейчас их можно пускать в бой. Вопрос сейчас стоит только планы российского командования, на каком из трех направлений они приложат свои усилия.
Ну, я с вами немного поспорю. Украинский генштаб говорит, что немножко выдыхаются темпы штурмов Бахмута, а наоборот, набирают темпы штурмов Авдеевки в это время.
Это не зависит, ну, усиление со стороны я лично не заметил. Точно так же выдохся наступление на Угледар. Когда полностью 155-я бригада морской пехоты понесла такие потери, что нельзя было говорить о том, что это вообще какое-то воинское подразделение, вот тогда замедлилось наступление. Вот точно дело и сейчас. То есть новых каких-то частей, новых подразделений российской армии, ну, по крайней мере, я не знаю точно, которые были бы задействованы, и любые свежие подразделения, оно было бы видно по динамике развития событий.
А сколько этих резервов у российских оккупантов, о которых вы говорите?
Ну, по некоторым таким скромным подсчетам, это около 150-200 тысяч.
Они сейчас на территории Российской Федерации находятся, или где они вообще?
Они сейчас раскиданы по всем полигонам в Белоруссии, в России и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Ну, то есть полигон под Мариуполем, полигон под Луганском есть. Ну, целое большое количество полигонов, потому что в России, как оказалось, недостаточно полигонов для подготовки такого количества личного состава. И поэтому они их отправляли, и сейчас как раз подходит время, когда у них заканчивается вот этот срок обучения, и они уже, ну, готовые подразделения. То есть они будут перебрасываться на ту или иную делянку фронта.
Но 150 тысяч – это серьезная цифра, Михаил, не находите? Это будет достаточно ощутимо для украинских защитников?
В том-то весь и вопрос. Вопрос о том, военное искусство, кто раньше начнет и кто раньше поймет, где слабина у противника. Потому что это искусство, то есть ситуация в том, что вчера было поздно наступать, а завтра еще рано. Ну, то есть, либо наоборот, понимаете? То есть, вот та тонкая грань, которая для понимания. То есть, приблизительно одинаковые резервы сейчас накоплены и у нас, и у них. Однако у нас есть некоторые проблемы с тяжелым вооружением.
Сообщила британская разведка в сегодняшнем отчете, что Россия смогла снова оккупировать несколько километров в районе Кременной Луганской области. Допустили в разведке Великобритании, что это сделано для того, чтобы сделать более трудным возможное контрнаступление ВСУ на этом участке. Насколько критична потеря вот этих вот нескольких километров от Кременной, я так понимаю, вооруженные силы Украины, ну вот постоянно там продвигались, да, для того, чтобы трассу вот эту вот перерезать знаменитую, да, и лишить России российскую группировку подпитки военной техникой, боеприпасами, топливом и так далее. Ну вот их немножко отодвинули. Почему они там активизировались? Насколько это критично, что отодвинули ВСУ?
Ну, для понимания нужно знать географию этой местности и понимание того, что там небольшое количество населенных пунктов. И говоря о линии фронта, это такое достаточно условное название, потому что вся война там идет в лесу, и не в лесополосе, как это типично для Донбасса, а именно полноценный лесной массив. И там линия фронта, она, ну там невозможно выкопать там в понимании окопы такие, чтобы были фортификационные. Поэтому сейчас боевые действия, насколько я знаю, насколько понимаю, идут за вот эти населенные пункты. Причем действия идут достаточно серьезные. Некоторые населенные пункты переходят из рук в руки по 4 раза за неделю. Поэтому вся линия фронта и все карты, которые рисуются, они с большой долей условности. И говорить об этом, что какое-то продвижение есть, сегодня оно есть, завтра его нет, потому что нет стационарных позиций.
Андрей Рымарук, ну, военный эксперт тоже и представитель «Поверни живым» фонда, сказал в интервью «Украинской правде» следующее, что если у россиян выйдет история с Бахмутом, они могут перекинуть свои усилия на юг Украины. Сейчас, вот по его наблюдениям, большое количество подразделений выходит из оккупированного Крыма и проводит пока что демонстрационные действия на южном направлении Орехово, Гуляйполе. Вы ожидаете, что там вот эти вот резервы могут быть применены на южном направлении, а не на Донбассе? Это теоретически возможно?
Запорожское направление всегда рассматривалось как самое основное и для российского наступления на Запорожье и на Днепр дальше, и для нашего наступления. Потому что только там можно применить те танки, ту ударную силу, которая сейчас собирается. Там открытая степь, и любое наступление там, оно будет очень таким масштабным. То есть там, если рухнет фронт, он посыпется очень далеко. Поэтому об этом знаем и мы, об этом знают и россияне. Поэтому у россиян там уже две линии оборонительных сооружений, там все заминировано. Они тоже ожидают нашего наступления на Мелитополь. А мы ожидаем их наступления на Запорожье. Поэтому там последние две недели серьезные локальные стычки. Но это локальные стычки, можно говорить о том, что щупают линию фронта. То есть не больше и не меньше, потому что силы там достаточно небольшие. И о чем-то, каком-то серьезном накоплении сил со стороны России говорить не приходится. Потому что после появления «Хаймарсов» они эти силы не держат ближе, чем 70 километров от фронта. Поэтому достаточно сложно. Если и будет переброска, она будет молниеносной для того, чтобы не попасть под удары «Хаймарсов» или точек «У», или другого вооружения, которое может достать.
Постоянно у оккупантов происходят какие-то неприятности на захваченных ими территориях. Ну вот появилось видео из оккупированного Севастополя в Крыму. Давайте посмотрим, что там произошло утром. Ну, вообще, Михаил, утверждается, что это была атака морскими дронами на базу так, Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. Ну, а что может быть объектом, как вы думаете, вот такой вот атаки? Почему это сейчас происходит? Там, по-моему, уже и кораблей особенно нет. Все в Новороссийск переместились, и все равно происходят вот такие вот инциденты.
Да, большая часть кораблей перемещена в Новороссийск, но нужно понимать, что загрузка калибров, она происходит исключительно в Севастополе. То есть не бывает такого, что загружают в Новороссийске, потом идут на рубеж, и потом отстреливаются и уходят. Это как экономически практически невыгодно, поэтому корабли приходят с Новороссийска, заходят в базу, в Севастополе грузятся калибрами, потом выходят на позицию, отстреливаются и уходят снова в Новороссийск. Поэтому атака этих морских дронов, три морских дрона было, уже подтвердили это россияне. Один был подбит до бонного заграждения, два смогли перейти боновое заграждение, потом были уничтожены. Плюс к этому всему была скоординированная атака дронами, либо эти дроны, которые контролировали саму атаку. Поэтому вот те выстрелы, которые слышны на видео, это прежде всего попытка сбить эти дроны. То есть нашим военным удалось держать в постоянном напряжении и систему ПВО. Достаточно вспомнить Джанкой, достаточно вспомнить еще пару случаев, всю систему ПВО оккупированного Крыма, и плюс сейчас создать реальную угрозу для кораблей. То есть удар по бухте – это хорошо, но никто не даст гарантии, что такой же дрон не атакует корабль, когда он будет выходить на пуск, на рубеж пуска тех же калибров.
Бывший президент России Медведев заявил о том, что готов российский ВПК якобы в этом году, в 2023, произвести 1500 танков. Цитата. «Наши враги считали, что наша промышленность захлебнется, то есть мы потратим все, вот бесконечные разговоры. Закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты и так далее, говорят они. А одних танков в этом году мы 1500 штук сделаем. Ну и, возможно, он имеет в виду современный российский танк Т-90М «Прорыв». Ну а расследователи Conflict Intelligence Team нашли видео, на котором видно, как российские военные отправляют с Дальнего Востока советские средние танки семейства Т-54, 55, производство, я так понимаю, еще 40-х, 50-х годов прошлого века, при Сталине они произведены. Ну, такой вам комплексный вопрос, Михаил. А действительно российский ВПК раскочегарился, может эти прорывы сейчас штамповать? Если да, то зачем вот такие вот танки отправлять? Или это пока на время вот эти вот Т-54-55, пока прорывы не поспеют на фронт?
Мне серьезным лицом очень сложно комментировать пана Медведева. Что касается танков, то несмотря на все заявления, сейчас пошли в ход мобилизационные варианты, то есть танки, которые они снимают с хранения, они минимально дорабатывают Т-62М, минимально дорабатывают Т-80, Т-72, на них уже не ставятся французские тепловизоры, потому что их нет, на них не ставится супердорогая какая-то электроника, потому что ее нет, и это такие мобилизационные образцы. По поводу производства новых танков, то вопрос в электронике. Если после визита китайского лидера они решили вопрос с поставками электроники для танков, которые необходимы, то вполне может быть они смогут, снова-таки не новые танки, а снимать с хранения и представлять их как новые. То есть устанавливается система динамической защиты, устанавливаются какие-то элементы и выдается, что это новая модификация танка, в российской прессе, предназначенного для войны 21 века. То есть о новом производстве в таких масштабах речи идти не может. Несмотря на то, что производство, в какой-то мере они смогли сохранить и за счет экспортных заказов, и оно есть, но таких объемов невозможно. Потому что, кроме того, это слаженная работа всего комплекса, потому что танк — это не только корпус, не только башня, а и поставщики, которые по всей России, которые из-за рубежа в том числе.
Много у меня еще есть к вам вопросов, но, к сожалению, время поджимают. Надеюсь, задать вам их в следующий раз. Спасибо большое, Михаил. Михаил Жирахов был вместе с нами, военный эксперт. К нам присоединяется Владимир Фисенко, политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента». Господин Фисенко, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир, ну, с вами хочется подвести итоги визита Си к Путину. И там же говорилось, что утверждали западные СМИ, что позвонит после этого Си Цзиньпинь, председатель КНР, Зеленскому. Непонятно, что с этой историей. Если позвонит, как вы думаете, что Си предложит Зеленскому? Чего ожидать от китайского лидера в разговоре?
Знаете, как не было каких-то больших ожиданий у серьезных экспертов от визита Си в Москву, так нет особых ожиданий и от звонка председателя Си нашему президенту. Даже если этот звонок состоится. Я думаю, что китайцы выдерживают паузу, они любят играть в паузы. Надо учитывать одну простую вещь. Мы для них не свои. Путин, скажем так, это свой, но свой инструмент, свой ресурс, младший партнер, но свой в противостоянии с Соединенными Штатами. А нас они воспринимают как союзников Соединенных Штатов. Поэтому отношение к нам совсем другое. Поэтому не стоит ждать такого же отношения к нам, как к России или к Ирану, и слава Богу. Поэтому я бы не формировал каких-то особых ожиданий. Даже если вдруг этот звонок не состоится, это значит, что поменялась тактика у китайцев. Возможно, они решили перед визитом в Москву форсировать вот эту свою мирную миссию. У них было некое воодушевление, я имею в виду у Пекина, после того, как им удалось, ну, хотя бы формально, хотя бы отчасти помирить Иран и Саудовскую Аравию, договориться о восстановлении между ними дипломатических отношений. Возможно, были ожидания, что вот удастся как бы так сходу, сразу же начать мирный процесс между Россией и Украиной. Но, видимо, в Москве Си Цзиньпин понял, что Путин сейчас, именно сейчас, не готов к серьезным мирным переговорам. Возможно, Путин убедил Си Цзиньпина, хотя мы точно не знаем, что Зеленский не будет сейчас договариваться. Может быть, кстати, это тоже важный момент, может быть, в Пекине поняли, что после того, как предъявлен ордер на арест Путину, говорить о каких-то прямых переговорах между Москвой и Киевом сейчас не получится. Во всяком случае, не с Путиным. Поэтому решили это отложить. Но я не исключаю, что звонок Си Цзиньпина Зеленскому все-таки состоится, может быть, несколько позднее. Но об этом так иначе надо договариваться. Но в любом случае не стоит ждать чего-то сверхъестественного, каких-то сенсаций и прорывов. Китай сейчас не может ничего конкретного предложить. Я имею в виду в плане мирных переговоров.
Владимир, а как вы думаете, а не стоило бы Владимиру Зеленскому предложить Си Цзиньпиню политическому тяжеловесу, политику, который хочет стать посредником в переговорах между Украиной и Россией, приехать в Киев? Мы не слышали вот такого предложения, да, от Владимира Зеленского. Но побывал ты в Москве.
Было. Такое предложение было. Я напомню, 24 февраля во время большой пресс-конференции президента Зеленского состоялся очень такой забавный, ну, многие вот так воспринимали, многие даже сочувствовали китайской журналистке, потому что состоялся такой вот мини-диалог президента Зеленского и китайской журналистки, которая задала вопрос президенту Украины. И он предложил через нее, вот, что Украина была бы рада принять у себя президента, главу Китая, лидера Китая, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. То есть такое предложение, пусть, может быть, неофициально, но оно прозвучало. Возможно, конечно, направить это и официальным путем, сделать это не через китайскую журналистку. Тут, конечно, этикет не срабатывает, нужно это сделать официально, но с вероятностью почти 100%, ну, скажу просто, чтобы для соблюдения приличий, 99% вероятность, что Китай не примет такое предложение. Во-первых, потому что они нас воспринимают как союзника США, но самое главное, идет война. Идет война. И эту войну они рассматривают именно в контексте своего противостояния с Соединенными Штатами. И одно дело приехать в Киев лидерам стран, которые нам помогают, либо просто сочувствуют. Сам факт визита в Киев это уже акция поддержки Украины. Для Китая это сейчас неприемлемо, прежде всего потому, что вот они рассматривают эту войну как войну между США и Россией. Пусть в Украине и через Украину эта война идет, но воспринимают они это именно так. Это может вызывать иронию, мы можем это критиковать, но это их восприятие современной международной ситуации и войны между Россией и Украиной. Поэтому нет, вероятность такого визита, она очень близка к нулю, поэтому предложить формально можно, но этот визит не состоится. А вот если состоится разговор онлайн, ну это неплохо. Но ничего конкретного этот разговор не принесет, но его можно использовать для того, чтобы сохранить Китай хотя бы формально в роли вот такого внешника, изложить ему более детально, более подробно позицию Украины, формулу мира Зеленского, показать, что есть совпадение с позицией Китая. Ну, во всяком случае, по продовольственной безопасности, по энергетической безопасности, сформулировать нашу позицию по вопросу суверенитета. Это вообще было бы прекрасно, потому что, ну, можно провести параллели. Китай хочет восстановления суверенитета над Тайванем. Прекрасно. Это китайский интерес, китайская позиция. Мы к этому относимся более нейтрально, но мы уважаем эту позицию Китая. Но Украина точно так же стремится к восстановлению суверенитета над Крымом и Донбассом. Вот простая параллель. Вот в таком духе можно строить эту беседу, но ожидать, что Китай предложит что-то конкретное, кроме прекращения огня, и сможет убедить Москву прекратить эту войну и вернуться даже хотя бы на рубежи до 24 февраля прошлого года, ну, это нереально. Тут надо быть, ну, скажем, не надо иметь иллюзий, но в любом случае мы должны вести свой диалог с Китаем, относиться к нему уважительно, корректно. Не надо ставить клеймо врага на Китай. При всем при том, что надо быть реалистом, даже если в перспективе мирные переговоры какие-то начнутся, то Китай скорее будет секундантом со стороны России, а не формальным посредником. Вот Турция, да, может быть таким формальным посредником, а Китай скорее секундант со стороны России.
Владимир, ну и такой вопрос к вам. Стал ли, тут многие говорят, обозреватели, что Россия чуть ли не официально оформилась как вассал Китая, да? Ну и странно очень прозвучало предложение Владимира Путина, точнее заявление, что Россия теперь будет рассчитываться с другими странами, не Китаем, в юанях, да? Ну это уже это достаточно странно. Вы как это, ну это все дело воспринимаете? Так пытался, конечно, хорохориться российский президент, да? Ну а все-таки, что на самом деле произошло?
Ну это, кстати, очень показательно. Это и есть признание в том, что Россия превращается в вассала Китая. Обратите внимание, я просто напомню, в прошлом году Москва же требовала от Европы прежде всего, да и от других стран, чтобы с ней рассчитывались в рублях за нефть и газ. Это была позиция. А сейчас они вынуждены соглашаться на то, что будут рассчитываться в юанях, ну, вернее, будут получать за свою нефть и газ в юанях, вместо рублевизации своей торговли и тем самым повышения статуса своей валюты. Наоборот, они признали фактически превосходство, первенство Китая в этом плане. Это один из самых показательных критериев превращения России в вассала Китая. Эта война ослабила Россию и ну, сформировала системную зависимость в самых разных сферах России от Китая. Но вот у России нет выбора в этом плане. А Китай, при всем при том, что да, но он будет использовать теперь Россию, ну он уже использует в качестве своего ресурса, в качестве своего инструмента в противостоянии с Соединенными Штатами, но на перспективу. Сейчас вмешиваться вот в войну с Украиной на стороне России Китай не будет. Ну я имею в виду вмешиваться не в прямом смысле, а через поставки оружия. Нет. Китай будет действовать очень аккуратно, потому что для Китая гораздо важнее западные рынки. Торговля с Соединенными Штатами и Евросоюзом в 8 раз больше, чем торговля с Россией. Поэтому зачем? Газ и нефть России так будет давать с большой скидкой. Вот они предложили давать больше.
А Китай так аккуратно сказал: нет, нам больше не надо. Китай, кстати, действует очень рационально, они не хотят повторять ошибку той же Германии, которая слишком стала зависимой по газу от России, за что пришлось расплачиваться в прошлом году. А Китай такие ошибки повторять не хочет, но зарабатывать на России, пользоваться Россией он будет. Поэтому вывод о вассалитете, о том, что Россия стремительно превратилась в вассала Китая, это действительно так, и визит это подтвердил.
Спасибо большое вам, Владимир, за то, что были с нами. Владимир Фисенко, политолог, был вместе с нами. К нам присоединяется моя коллега Настя Середа, которая традиционно следит за российской пропагандой. Настя, привет.
Здравствуй.
Настя, ну у нас остается с тобой буквально 4 минутки. Что ты заметила интересного, ну, на этой неделе? Что было самым таким темами горячими там?
Скажу, что как раз тоже тема Китая в СМИ России поднимается, но скажу, что они еще сами не разобрались до конца, что же им дал конкретно этот визит. Говорят, что хотели услышать бы больше конкретики, однако ее нет. И в то же время, ссылаясь на то, что, возможно, обсудили, да, но на всеобщее обозрение пока что сказать нечего. Было возложено, видимо, очень много у них каких-то ожиданий на эту встречу, но пока что каких-то там хороших, да, или плохих изменений не произошло. Скажу, что, конечно, у них, в принципе, основные тенденции – это Украина, что воюют они, конечно же, не с Украиной и теперь даже не с НАТО, а чуть ли не со всем миром воюют, вот, и их такие нарративы о том, что это же Америка воюет с Россией, Украиной, да, украинцами, до последнего украинца. У них очень часто звучит вот эта фраза «воевать до последнего украинца». Ну и сейчас у них появился еще один повод сказать, почему в Украине жить плохо, и что украинцы просто демоническая страна. Это, конечно же, УПЦ и Лавра. Тут тоже складывается впечатление, что своему зрителю они пытаются донести через беглых, да, когда-то министров о том, что вот как хорошо, что когда-то, да, там Россия имела влияние на Украину, и как плохо, что сейчас его нет. В эфир пригласили даже Николая Азарова. Вот что он сказал по этому поводу, предлагаю послушать.
Мне трудно говорить и критиковать руководство России, так и я не собираюсь этого делать. Я просто хочу отметить, что момент государственного переворота, причем осуществленного нацистскими силами, уже тогда мог бы быть причиной, скажем, непризнания этого режима. Но то, что случилось, то случилось. Но меня больше всего сейчас беспокоят те события, которые происходят с попыткой уничтожения Православной Церкви Украины. Я знаю, что архиереи мужественно сопротивляются этому. Против них открыты уголовные дела. Некоторые из них лишены гражданства. Вот можете себе представить, в какой стране, да, могут преследовать церковь?
Мы же с вами на днях увидели вот эти позорные фото и видеокадры, когда иерархи УПЦ, признавшие, скажем так, даже не признавшие, а попытавшиеся договориться с режимом Зеленского, выступившие...
Иван, вы мне даже не говорите про этот позор. Вот просто, я сегодня фоне, об этом, да, уже написал. Но это просто стыд.
Выступившиеся за ЗСУ, как их прогоняет, конечно, полицейский? Вы же увидели. Вот с кем они хотят договориться, объясните мне. Я не понимаю.
Настя, ну и Зеленский съездил, да, в Бахмут. Как там на это отреагировали? У нас с тобой минутка.
Тогда сразу давай я предлагаю послушать, что они говорят, потому как они пытаются убедить себя, что таки Зеленского там не было.
Аптиарович, у вас, наверное, есть связь со всеми командирами. Что говорят наши про визит Зеленского в район Бахмута? Приезжал, не приезжал? На Украине, конечно, праздник. Сообщают, что это ответ украинской стороны на поездку Путина в Мариуполь. Как он вообще проник, если трасса контролируется нашей артиллерией? Как проник, если проник, я имею в виду?
Ольга, ну, вы знаете, если этот Бахмут оказался в мультипликационном виде в его бункере, то, конечно, он там мог оказаться. В других же случаях ни Зеленский, ни кто бы то ни было высокопоставленный из руководства Украины вряд ли мог бы оказаться в Бахмуте, как они его называют, в Артемовске, потому что это было бы физически невозможно, и мы знаем, что его физически там не было. Если бы они могли бы, как говорится, показать, как он заезжает туда, пусть покажут кадры заезда, выезда, непосредственно, как говорится, на месте. Но этого они не смогут показать, потому что физически этого не могло быть.
Спасибо большое, Настя. Настя Середа была в нашем эфире. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи и до завтра.